Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера», здесь, в этой студии, вместе с вами, вместе с нами, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, вот вопрос как к знатному просветителю. Ну, из песни слов не выкинешь. Есть вечный антагонизм, что ли, внутри каждого из нас. Мы, с одной стороны, все приверженцы сохранения церковных традиций, а с другой стороны, мы не очень понимаем, что это такое. И с третьей стороны, мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, она как-то движется, и если посмотреть на церковную историю, то и традиции периодически претерпевают какую-то эволюцию. И вот в этом во всем мы разобраться сами, без помощи вашей, навряд ли сможем. Итак, что же такое церковная традиция, до какой степени и где ее необходимо соблюдать, и где уже просится эта самая эволюция, и как бы с этой эволюцией не нарушить вообще сам строй церковной жизни?
Наверное, все-таки, конечно, надо бы начинать плясать от печки и все-таки договориться нам о терминах, да, потому что для кого-то традиция – это какая-то такая замшелость, которая, да бог ты мой, зачем это все тащить сейчас, мы современные люди, а традиция – это такой чемоданчик у некоторых без ручки, который вроде бы и совесть не позволяет бросить, но и нести невозможно.
Этнографический музей.
Да, хорошо, если это еще воспринимается как музейная ценность. Вот, например, скажем, когда бываешь в каких-то музеях интересных, вот я помню Фонтенбло, а это под Парижем, есть такой замечательный музей, резиденция Жозефины и Наполеона, и там выставлены были ночные вазы этого дворца. Ну, замечательно красиво, и даже они, в общем-то, наверное, на аукционах стоят каких-то денег, то есть, в общем, ценности, в том числе музейная ценность. Но когда сейчас мы имеем водопровод и все удобства, что называется, в одной малометражной квартире даже, то, в общем, возникает вопрос, зачем нам ночная ваза, пусть и такая замечательная, и даже из Фонтенбло. Вот. И для многих, действительно, в лучшем случае, для многих людей, не очень, наверное, понимающих суть предназначения традиции, это действительно, в лучшем случае, про музейную ценность, которая, ну, прям хорошо на полочке поставить, посмотреть, водить экскурсии. А мы живем, мы современные люди, и как бы до свидания. А для кого-то это вообще то, что надо выкинуть и вынести, как Ленина, из мавзолея и выбросить или закопать где-нибудь. Вот. Но тут ведь, опять же, от непонимания того, что есть традиция. Традиция – это даже не артефакт, который хранится, и где-то мы на него смотрим. Традиция – это способ. Это способ передачи ценностей того, что для человека, для семьи, для народа, для в целом человечества важно и что необходимо бережно передавать из поколения в поколение. Второй момент, конечно же, возникает вопрос, а что мы передаем? И каково содержание вот того, что мы передаем? Это может быть действительно, как по меткой метафоре, это может быть угасший пепел, который с поколения в поколение передается, а может быть огонь, вожженный единожды, передающийся от первоисточника, пока сейчас так вот завуалированно скажу, через людей к следующим поколениям. Возвращаясь к вопросу о церковной традиции, безусловно, для нас важно все то, что дал нам Господь. Вот тот самый главный первоисточник. Он есть начало всей нашей жизни, он есть первоисточник не только нашего существования, но и понимания того, что на самом деле ценно и важно, и что важно для жизни здесь и сейчас, и будет важно в будущем, и что будет не ограничено вообще временными какими-то рамками. Но об этом, наверное, чуть позже и подробнее.
Но если мы не будем углубляться в теорию, а посмотрим на практику. Вот из года в год постепенно, даже в церковном обиходе, очень многое меняется.
Да.
Но приходят новые люди,
да.
И они воспринимают это как вот церковную традицию, так в церкви принято.
Да.
Но вот скажу по собственному опыту, то, что было принято в церкви 40 лет назад, сильно отличается от того, что принято в церкви сейчас.
Во многом есть отличие, да.
Я имею в виду какие-то самые простые вещи. И они не носят какого-то глубинного смысла, а это просто некие привычки.
Маркеры, что ли, маркеры времени. А это более того, это не только во времени ведь происходит. Если вы приедете, я не знаю, там, в Воронежскую область, придете в храм, и потом приедете в Архангельскую область, придете в храм, вы увидите совершенно разные традиции.
Ну, вот,
которые люди в Воронежской области считают чем-то незыблемым, а люди в Архангельской тоже.
Ну, вот в качестве примера. У меня подруга ходит в храм недалеко от Серпухова, и там есть такая традиция, человек, приходя на исповедь, идет со свечкой и на аналое у священника рядом оставляет свечку. После
хорошо,
того...
если свечку. В одном месте мне рассказывали, как кладут под Евангелие деньги. Я был в ужасе от этой истории.
А вы что, подождите, отец Геннадий, это же старая традиция. Я даже помню, как...
Какая пошлятина эта традиция.
Заплатить батюшке за исповедь. Это хорошо описано в книге про Павла Груздева, вернее, вот где его воспоминания. Где он говорит, что он в ссылке в Казахстане, и очень хочется пойти в храм, но его останавливает то, что у него нет денег, а хочется батюшке за исповедь дать.
Вот у меня мама так рассказывала, что она, мы с ней созванивались, я ее спросила, как ты когда была в храме, причащалась, исповедовалась? Ну, ты церковный человек, ой, ты знаешь, сейчас денег нет. Я, что, почему, объясни, пожалуйста. А, ну... Есть такая традиция приносить деньги, и это для меня был шок, на самом деле. Я не был в курсе этой как бы традиции.
Но, понимаете, это не как бы традиция. Если чуть-чуть заглянуть в наше не столь далекое прошлое, окажется, что объяснение – это самое реальное, жизненное. Это 1958 год, когда советская власть решила уже окончательно закрыть церковный вопрос, и там одномоментно было в 70 раз повышен налог на свечи.
Да-да-да.
И люди, которые ходили в храм, оказались перед выбором. Либо храм закроют просто как банкрот.
Конечно.
Либо надо что-то делать. И традиция приносить свечку, она оттуда, потому что просто люди стали покупатели, добыватели, сами держали ульи, брать воск, делать эти кустарным образом свечи и приносить в храм, чтобы обойти вот это вот чудовищное условие. И оттуда же вот это вот желание поддержать, но поскольку если ты кладешь в те времена в общую кружку, то общую кружку вскрывает староста.
Да, он нередко был под колпаком у Мюллера, то есть у уполномоченного, а иначе у КГБ.
Да, и в таком случае до священника ничего не доходит.
Ну, подождите, опять же, здесь же мы про какое время говорим? В 61-м году было принято новое законодательство, которое не предполагало вообще участие священника в каком-либо финансовом
обеспечении. Ну, да, Хрущев сделал все, чтобы вообще уничтожить церковь, и, собственно говоря, прихожане пытались выкручиваться, как могли, из той ситуации, которая была.
Поэтому эта традиция имеет смысл.
Да, имеет,
только,
но сейчас
только
она звучит в другом контексте.
Вот о чем я и хотела вас расспросить, потому что таких вот традиций, и в кавычках, и без кавычек, достаточное количество в нашей церковной жизни. А сейчас, чем больше новых людей приходит в церковь, тем больше у них первый посыл внутренний – разобраться в смыслах.
Правильно.
Но эти смыслы как-то очень быстро схлопываются, потому что если посмотреть вот даже в центральном московском храме, как себя народ ведет на воскресной литургии. Вот начинается евхаристический канон. Казалось бы, чего проще? Ты знаешь, что это от веруй да отче наш. Но
чуть подальше.
Ну, плюс-минус, да. Ну, уж не будем цепляться к деталям.
Но считается, да, очень наш, кстати.
Ох, ты ж, ё-моё.
Не-не-не-не-не-не.
Вот, пожалуйста, вам традиции.
Ну, хорошо.
Но,
ну сам канон-то нет, сам канон понятно. Да,
но при этом, когда ты видишь реакцию людей на возгласы, на какие-то песнопения, она не совпадает с ощущением того, что происходит в данный момент в алтаре. По крайней мере, внешние проявления религиозного чувства, они иногда просто обескураживают именно в этом месте. Они, может быть, были бы очень уместны в любом другом, но здесь они какие-то странные.
Согласен, и более того, я вам скажу, что вот хорошо, что вы именно этот пример привели. Не очень правильно смотреть на идеалы церкви и учения церкви, исходя из реальности жизни верующих и декларирующих идеал этот. Ну, правда, сказать, что вот верующие ошибаются и грешат, и поэтому заповедь такая-сякая, против которой прегрешают эти люди, неуместно, это абсурд. Заповедь есть заповедь, правило есть правило, идеал есть идеал. А вот не получается. Более того, про центральный храм, который вы сказали, ну, наверняка там зевак больше половины, ну, во всяком случае, экскурсантов, да, наверное, я не берусь уж судить до конца, но у меня есть такая интуиция на этот счет. Я думаю, что первое, с чего надо начинать, это задать себе вопрос, а вот то, о чем мы говорим, вот то явление, которое имеет место быть, оно Богом установлено или это искажение того, что Богом установлено? Ну, пример приведу. До революции и долгое время, вот эти 30 лет, о которых вы говорите, нормой или даже традицией, можно сказать, было причастие единожды в год. Не то чтобы норма, но это факт, и это традиция. И поэтому, ну, так сложилось, что это причастие, это предшествовавшее этому говение совершалось в течение Великого Поста. Пост прошел, и аминь, побежали по своим делам дальше. Ну, и как-то это еще отмечалось в исповедных ведомостях для того, чтобы фиксировать, что человек действительно православный. Ну, раз в год причастился, и аминь. Можно ли признать это нормой? Нет, нельзя, потому что Господь совершенно другой императив дал своим апостолам. Апостолы именно об этом проповедовали, вот про такое причастие, про такую литургию или как-то иначе. Нет. Опыт первых христиан, он соответствует этой традиции причащаться раз в год? Нет, абсолютно. Ну и какие-то дальнейшие поколения. Когда мы читаем святых отцов, соответствует ли вот эта традиция единожды в год причащаться или не соответствует? Нет, не соответствует. Это искажение. Но поскольку оно уже вошло в обиход, то давайте применим по отношению к нему не просто слово «традиция», оно здесь, мне кажется, неуместно. Привычка. Вот привычка и традиция, эти два слова, два понятия нам позволят разграничить все, что ненормально, все, что не соответствует изначальному Божьему посылу и вот тому источнику, от которого мы черпаем всю нашу жизнь, и личную, и в церкви, и тому, и то, что исказилось и стало уже как бы абсолютной реальностью нашего бытия. Вот пример про частое причастие. Или причастие раз в год, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Но смотрите, мы же не можем полностью вернуться к первоисточнику. И это было бы, наверное, странно, если рассматривать все-таки христианство...
Мы к Богу не можем вернуться?
К Богу хотелось бы.
Вот он и есть первоисточник. И в этом смысле нам не надо никуда возвращаться, потому что он здесь и сейчас. И если он сказал тогда, придите, примите и ешьте, пейте от чаши сей, то эти слова актуальны и сейчас. И поэтому не надо никуда бежать в античную лавку, в раритетный музей или какой-нибудь древний архив, потому что это здесь и сейчас, это актуально здесь и сейчас. Но хорошо, апостолы жили когда-то давно.
Но мы же не знаем, как происходила Евхаристия в апостольские времена.
Ну, у нас есть определенные свидетельства,
кое-что знают.
Это же в любом случае некая реконструкция.
Ну, смотрите, у нас есть, давайте так, хорошо, норматив. Причастие раз в год – это не норматив, а норматив какой мы открываем? Мы открываем постановление соборов. соборов, в том числе и вселенских, канонические правила церкви зафиксированы на бумаге. Тут не надо нам фантазировать. И где написано, тот, кто находится на Евхаристии, будучи верным, то есть христианином, и не причащается, отклоняясь от установленного порядка, и можно здесь добавить, по какой-либо умозрительной причине, то как, цитата, как творящий бесчинья должен быть, если он клирик, извергнут из сана, а если он мирянин, должен быть отлучен от церковного общения, доколе не покается.
Но тут, знаете, есть такая прописана еще история.
Сейчас на бумаге.
Будут говорить, что я опять вот все вот сюда свожу. Хочет человек причаститься, ну, прям хочет, да, ему священник говорит, не-не-не-не-не, я тебя отстранил. Хотя уж, если мы посмотрим те же правила, то отстранить человека от причастия священник может не больше, чем на одну службу. А дальше уже он должен идти к епископу,
и конечно,
пусть епископ, как глава епархии, фактически глава малой церкви, должен разбирать эту ситуацию сам. Но у нас же так никто не делает, и в итоге у нас огромное количество людей, верных, да, по разным причинам не причащаются. Это могут быть какие-то серьезные причины, это могут быть причины в голове у священника, потому что он так трактует какие-то правила. Это может быть совсем что-то элементарное, на которое в других приходах внимания не обратят. Но вот для кого-то важно, и он человека отстранит. И в итоге я с этим сталкивался, что достаточно много людей, которые хотели бы причаститься, но не могут этого сделать, поскольку...
Да, согласен. Увы.
Но
факт есть факт.
Тоже проблема.
Есть.
Мне кажется, есть еще тут проблема в том, что вступают в противоречие те самые исторически сложившиеся привычки, которые принимаются за незыблемую традицию.
Вот.
Скажем, понятно, что при условии, что человек причащается раз, ну, пускай 4 раза в год, большими постами. Понятно, что перед причастием ему требуется сугубая подготовка и исповедь. Поскольку это бывает достаточно редко, и за эти промежутки у него накопилось там много чего.
Ну, очевидно, будет там набор.
Если он причащаться хочет за каждой литургией, если он, пусть посещает литургию раз в неделю по воскресеньям. Он хочет причащаться. Но нечего ему исповедовать каждую неделю.
Вот и не надо высасывать грехи из пальца.
Но опять, почему я говорю,
потому что исповедь здесь, это не билет к причастию.
Здесь зазор. Вот эта вот исторически сложившаяся привычка, она ведь не только у паствы, она и у священников.
Она и у нас в голове.
Но ведь это еще часто невозможно переломить, потому что я сам знаю такие случаи, служил в городе священник, которого действительно там, на протяжении десятилетий все считали, и возможно, что это так и есть, очень духоносным, очень правильным старцем. Вот его нет много лет уже, а у людей в голове все равно сидит. Вот отец такой-то так заповедал, и мы все равно будем ходить, и ходить, и вы тут, батюшки, новые, молодые, служите мало, недолго, опыта у вас нет никакого, нас не убедите в обратном. Это та ситуация, с которой вот я, например, сталкивался, я видел ее. И вот так люди...
Да, так есть, так, к сожалению, было, и я думаю, что так будет. Но, во-первых, мне кажется, не надо никого ломать и прям ломать. Это прям мне не близкое вообще слово. Вот, аж тем более никого об колено не надо ломать. В том числе
и... Ну, ломить, переломить и ломать об колено – это разное. Переломить ситуацию – это всё-таки...
Я же нагнетаю, понятное ведь дело. Но смотрите, какая вещь. Есть такой очень хороший то ли история, то ли анекдот, когда в семье готовили сосиски, варили их, подрезая по краям. Ну и проходит какое-то время, кто-то из молодых задал вопрос, а почему мы это делаем? Ну что, сосиски от этого вкуснее будут? Ну, так моя бабушка делала. Поехали к бабушке задавать эти вопросы. Зачем нужно подрезать сосиски по краям? Ой, а что же вы, деточки, все той же маленькой кастрюлькой пользуетесь? В смысле? Ну, просто по-другому эти сосиски туда бы не поместились. Ну, вы знаете, вот про такие милые случаи. А вот смотрите, это какая там, бобровая или медвежья шапка на голове у почетного караула в Великобритании? Ну, вообще она, ну, она про что? Она не про что, она неудобная. Эти солдатики падают в обморок от этой жары дикой. Смотрится с нашей колокольни, это сейчас, ну, мягко говоря, нелепо. Чеканный шаг с поднятием этой, под страну этот градус ноги. Ну, все равно это мило. Для кого-то это некий аттракцион, и вряд ли, я думаю, британцы в ближайшее время откажутся от этих шапок, от этих способов построения в почетный караул, и точно так же мы берем наших солдат. Ну, зачем так ногу поднимать высоко для того, чтобы чеканить, идти? Наверное, это красиво, но это не функционально. Эти аксельбанты, которые висят, ну, красиво, ну, а про что они? Ну,
камелавка тоже не функциональна.
Ну, ой, на больной наступил вообще.
Ну, почему нет? Ну, это же...
Камелавка в русской церкви, это есть большая разница, потому что камелавка
в греческой традиции... церкви с таблеткой это другое совсем.
И более того, те же скуфейки, вопрос там функционала. И вот это интересный момент, когда происходит потеря смысла и содержания, зачем это было в конкретный момент, и переносится тогда, когда уже этот функционал, предназначение, смысл, да, зачем это все создавалось, теряется. Как так получилось? Стоит ли за это держаться? Но если это милая какая-то история, никому не причиняющая вреда, когда мы созерцаем этот разводку почетного караула, она по своей традиции выстроена.
Ну, красивая эта разводка.
Ну, да, симпатично.
Также и облачения в церкви, они что, очень функциональны, они что, очень удобные? Ну, по-разному бывает. Ну, просто это такая традиция, которая не несет никаких ни положительных, ни отрицательных.
Она просто есть.
Она есть и есть.
Она, просто есть.
Она красивая.
Я считаю, барьер к причастию – это уже проблема.
Это некрасиво,
это проблема. Это проблема. И вот мне кажется, вот... Мне кажется, вот здесь надо все-таки голову включать и понимать, что есть важно, что второстепенно, с чем можно согласиться в качестве или привычки, или традиции, но не терять из фокуса внимания смысл. Смысл главное. А ведь главное – это евангельский императив, евангельская позиция. Это то, что сказал Христос, то, чем жили апостолы, то, чем жили святые, разные святые. Поэтому у нас есть разный опыт и разные традиции в этом смысле. Есть традиция исихазма, есть традиция нестяжателей, есть традиция одних, других, третьих. И это широкая палитра, которую мы можем выбирать. Беда начинается тогда, когда всех, как в прокрустовое ложе, начинают загонять в несущественные вещи, возвышая их на самый высокий уровень. И почему так происходит? Потому что, к сожалению, эти годы атеизма и, в принципе, разрухи в головах, это не только я сейчас про период СССР, в том числе и дореволюционную разруху в головах, я имею в виду в том числе, сейчас, у нас исказился или даже, может быть, потерялся, если с таким умным языком говорить, богословский метод. Что я имею в виду? У нас исказилось понимание, что есть первичное, главное, второстепенное, третьестепенное, вообще, ну, никакое не степенное. Мы каноны, правила, выставляем нередко в качестве догматов. Правила...
Тут я бы попросил вас разъяснить разницу, поскольку для многих она не очевидна.
Догмат – это некое понимание всего того, что связано с Богом, и это является истинной верой. Если уж с таким вот... Это сложно прозвучало или понятно?
Нет, это уже понятно.
Это самое главное, что мы знаем о Боге, вот так скажем. Самое главное, и что не может быть изменено, потому что мы не можем влиять на свойства Бога. Вот Бог, он вот таков, вот Христос вот таков, вот так...
Простите, Бог таков, насколько, как это в догматах прописано, или как богословы
насколько говорят, нам
в догматах, это... насколько он сам нам это открывает?
Конечно, Бог сам говорит о себе нам, открывает себя человеку для того, чтобы мы строили отношения в богообщении, богопознании. Второй момент – это все, что связано с порядком и возможностями существования церкви, и можно даже сказать, в какой-то конкретный период времени. Вот пример классический. Про Евхаристию, между прочим, коль уж мы затронули эту тему. Сейчас какое правило? Мы причащаемся после евхаристического поста, ничего не вкушая и не испивая никакой воды. обычно утром, если мы говорим про воскресную литургию. Но для ранних христиан Евхаристия, таинство благодарения – это про вечер, во-первых, про трапезу сначала, ужин, и по трапезе совершается благодарение, преломление хлеба и причастие тела и крови Христа. Спустя время возникли какие-то нестроения, которые потребовали реакции церковного сообщества, и было принято решение, что важно теперь нам совершать Евхаристию, причастие, без всяких ужинов, трапез и прочих.
И тут тоже проблема, потому что приходят люди, особенно пожилые, которые говорят, что они выпили таблетку и не хотят.
Им дают отлуп.
Такое тоже бывает?
Да, безусловно, бывает. И тут не надо нам удивляться, что иногда мы впадаем в тех самых фарисеев, законников, о которых мы читаем в Евангелии, и как громко мы на эту тему возмущаемся. Боже мой, они не веруют и не считают необходимым, чтобы исцеление этого Сухорукова произошло в субботу, или чтобы прокаженный был очищен Христом. Ой, ужас, какие негодяи, никакого милосердия. Ну, часто происходит в нашей реальной жизни. Что, ты выпила таблетку? Какой кошмар, ужас. Что на этот счет сказать? Ну, мы люди как люди. И нет ничего прекрасного, нет ничего замечательного, чтобы мы, люди, носители испорченной природы после грехопадения, сами бы не испортили. К сожалению, это факт.
Мы продолжим с отцом Геннадием Войтишко, иеромонахом, руководителем сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Буквально через минуту. Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Напомним, что в гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Марина Борисова, я, Алексей Пичугин, здесь.
Вот, отец Геннадий, коснемся теперь сочетания традиции и смысла. Mm-hmm. Богослужение тут очень хороший пример.
Да.
Если мы возьмем всеночную. Ну, начнем с того, что...
что называется сейчас в современной российской традиции всеночная.
Да, да. Окей. Ну, я просто хочу оставить за скобку бесконечный разговор о том, что всеночная – это то, что ночью, заутренняя – это то, что рано утром.
Да нет, это просто для имперской церкви, синодальной, дореволюционной, было нормой вечером вечернее, утром утреннее.
Я уже не говорю о том, что если открыть следованную псалтирь, увидишь там такие экзотические вещи, как междучасие, и никто не может объяснить, куда его вставлять.
Да.
Вот. Но все это замечательно для очень небольшого числа людей, одаренных вот этим вкусом богослужения, которые готовы 24 часа в сутки действительно с пользой для себя проводить в церкви за богослужением.
Да-да.
Если взять такую повседневную реальность нашей жизни. Вот мы, грешные прихожане, вечером в субботу приходим на службу, и дальше опять стремление, с одной стороны, современного прихожанина осмысленно стоять на службе, а с другой стороны, традиция, почерпнутая в очень глубокой древности, требует достаточно длительных богослужений, которые мы не в состоянии физически вынести. Поэтому, естественно, на протяжении истории эти богослужения сокращаются, сокращаются и сокращаются за счет очень разных приемов.
Да.
Где-то что-то отрезается, где-то что-то переходит в скороговорку. И вот,
Господи, помилуй.
Честно сказать, кошмар. Меня это немножко обескураживает, потому что я не понимаю, зачем, лучше отрежь ты там вот половину тропарей или половину стихир, Но оставь две, но произнеси ты их так, чтобы понятно было, о чем они. Но когда ты стараешься вместить вот в ужавшееся время огромный объем, в результате человек стоит на службе и не понимает ничего.
Я вам скажу, человек, который и в храме стоит, и в алтаре стоит, не понимает ничего, потому что эта скороговорка просто, ну, с моей колокольни безумие. Тут я нечего возражать, факт.
Но в то же время, как трансформировать службу, не задевая смысловую часть?
Для этого должно быть, а, рассуждение, и, б, понимание последствий. Ну, изначально, конечно, понимание того, ради чего мы это делаем. Если мы это делаем ради конъюнктуры, угоды нашим страстям, похотям, это одна история. Это, конечно, нетерпимая мотивация, и она вообще даже не может быть взята в расчет. Я специально сейчас уйду в сторону для того, чтобы пояснить, как в угоду нашим, ну, или там человеческим страстям и похотям, что-то пытаются менять на глобальном уровне. Ну, скажем, вся эта гендерная повестка мировая, она есть продолжение страстей, похотей поврежденного человечества. И для того, чтобы легитимизировать это, как бы, что бы это ни было, начинают покушаться, или не начинают, уже давно уже покусились и давно уже пытаются это все изнасиловать, на незыблемые вещи, Богом данные, в том числе понимание природы человека, отношения полов, понятие семьи и так далее, так далее. И когда, и, соответственно, весь церковный, или беру в кавычках слово «церковный», потому что здесь уже о церковности с трудом можно, наверное, говорить, весь церковный строй подгоняется под страсти и похоти, но это беда, это караул, катастрофа. Там, наверное, уже действительно о церкви говорить вряд ли возможно. И некие религиозные сообщества, в том числе претендующие на именование себя христианскими, наверное, сейчас берусь рассуждать об этом аккуратно, наверное, вряд ли можно признать таковыми, то есть христианскими. И если мы вернемся к нашей действительности, я полагаю, что трансформации возможны только при паре условий. Первое. Незыблемыми остаются вероучительные смыслы, которые передаются из поколения в поколение и которые в нас поддерживаются Духом Святым, потому что Дух Святой, живущий в церкви, наставляет на каждый день, на каждый миг нас на всякую истину и правду. Это первое. Второе. Важно понимать мотив, зачем мы хотим это все менять. Если речь идет о том, что мы читаем, исполним утреннюю нашу молитву, а у нас 18 часов вечера или там 19-20, ну, как-то тут, наверное, есть смысл подумать, а почему бы нам не поставить все-таки утреннюю утром? Да, или каким-то образом трансформировать.
Или хотя бы опустить некоторые вещи, которые конкретно к утру нас отправляют. Я знаю священников, которые, например, не читают вот те самые утренние молитвы, которые там во время шестопсалмия читаются, да. Ну, просто потому что там...
Да,
ну...
да. Вот это широкое поле для рассуждения, и вот здесь первое, что важно, рассуждение, спокойствие, без всякого, знаете, ажиотажа, без компанейщины, без того, что об этом сказал тот или иной важный богослов, проповедник или кто-то. Вот компанейщина здесь будет мешать всему доброму. И третье, вы знаете, люди, которые входят в церковную, в понимание, почему так в церкви произошло, в какой-то момент для них это несоответствие, исполним утреннюю нашу молитву, уходит на 33-й план. Оно становится совершенно настолько незначимым. А значимым что остается? Это предстояние перед Богом. И я вздохну перед Богом молчаливо, либо я ему скажу вот так или так. Наверное, это будет уже вопрос третьего порядка. Главное, что мы перед Богом, главное, что мы здесь и что мы собрались. Наверное, было бы, конечно, неплохо это привести в какой-то адекватный порядок. И поэтому нормально, когда в церкви собираются мужи церковные, архиереи, миряне, которые образованы, богословские, подкованы, хорошие, имеют, как это модное слово такое, бэкграунд, то есть подготовку, назовем так, и опыт, и рассуждают на эту тему, выносят какие-то решения. Нормально, это все возможно. Мне кажется, церковь – живой организм, который может меняться. Но тут есть еще одна очень-очень печальная оговорка. Дело в том, что в церкви есть и печальный опыт трансформаций, в том числе и политически обусловленных трансформаций, которые вызывали или причиняли телу церкви раны, и некоторые из этих ран не уврачеваны до сих пор.
Знаете, мне тут довелось услышать такую формулировку, тоже из уст священника, что наша церковь была настолько сильно ушиблена расколом, что с тех пор любые изменения – это просто героический подвиг.
Я с этим полностью согласен, и неуврачеванность раны русского раскола во многом, мне кажется, до сих пор кровоточащие раны. До сих пор отзывается у нас серьезными болями. И я думаю, что одна из важнейших задач наших и в молитве, и в практических действиях, в том числе и уврачевание этого раскола, это крайне необходимая вещь. Но действительно, когда Алексей Михайлович, государь, царь, и Никон, патриарх, предприняли реформы, наворотив делов, действительно расколов все общество, они действительно сделали то, что таким гулким эхом отзывается до сих пор. И поэтому всякий раз любое прикосновение к теме перемен, каких-то вот адекватности потребностям церкви сейчас, будет вызывать некую оторопь.
Хорошая вот мысль. Я, например, вот в таком контексте никогда не думал, что вот эта болезненность ощущения перемен, она корнями уходит, что можно найти, куда она уходит корнями, и во многом она, наверное, действительно правда уходит именно в раскол 17 века.
Многие наши современники, русские люди, вот простые миряне или даже священники, на самом деле вообще даже не представляют, насколько это страшная рана русского раскола, и насколько она проблема до сих пор. Поэтому, кстати, вы знаете, интересно про традиции и перемены, и как эти перемены сохраняются до сих пор. Вот мы говорили о Евхаристии, об участии верных в Евхаристии. И есть определенная разность этой традиции в русской церкви, скажем, и 30-летней нашей давности. Сейчас мы немножко так меняемся тоже. И, например, греческих церквей. Но вот еще одна прекрасная особенность. В современных русских церквах традиция стало все девушки покрывают, неважно, маленькие, большие, взрослые, неважно, замужем, не замужем, покрывают голову платком.
Все ходят, умиляются. Трехлеточка такая ходит.
Наверное, это интересно, прекрасно. Понятно, что речь идет о покрове платка, да, какого-то головного убора, как знака покрова мужа. Но у нас сейчас вот немножко другая ситуация. А в греческой традиции женщина, входящая в церковь, снимает платок, снимает головной убор. Почему? Потому что это был ответ на исламское, османское завоевание Константинополя Византийской империи. И всякая женщина, носившая платок, это, в общем, скорее всего, во-первых, это требования исламские, потому что это хиджаб. И для того, чтобы было понятно, что в церковь, в церковное собрание входит не мусульманка в хиджабе, этот платок необходимо было снимать. И так происходит до сих пор. И, наверное, это милая, трогательная традиция, которая подчеркивает, что нет, мы сохранили христианство даже в этом исламском мире. Ну, надо сказать, бывшая Византия – это не только нынешняя Эллада или Греция, это Турция во многом. И это фактически исламский, хоть и такой европеизированный мир. И в этом европеизированном исламском мире все равно важно сохранять эту свою христианскую идентичность. Эти женщины ее подчеркивают, входя в храм, снимая головной убор, снимая платок. Как это все меняется? Вот предложи сейчас это в русской церкви. Это будет воспринято просто в штыки. А почему? И вот здесь очень важно еще иметь в виду еще один параметр – контекст. В каком-то контексте этот поток снятый будет очень уместен и крайне необходим. А в другом контексте это будет фронда, это будет, знаете, такой протестующий феминизм и еще какая-нибудь дурь. И вот этот контекст важно учитывать. Важно учитывать звучание отражений твоих вот стремлений к переменам или еще к чему бы то ни было. В отражении, в резонансах с другими людьми, с тем обществом, в котором ты живешь. Вот у нас русское общество, оно такое сейчас. А греческое общество, оно вот такое. И к этому надо бережно относиться, иметь в виду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Церкви. Мы продолжаем говорить о традициях в Церкви, насколько они живы, насколько они позволяют Церкви быть живой.
Но у нас очень часто за скобки попадает очень важный элемент богослужения. Собственно, если идти от предания, то послов князя Владимира потрясло в Святой Софии в Константинополе именно то, что они были поражены красотой.
Угу.
И вот эта самая красота у нас в последнее время периодически вступает в противоречие с поисками смысла.
Поясню,
что я имею в виду. Вот первая неделя поста.
Угу.
Идет вечером чтение канона преподобного Андрея Крицкого.
Угу.
И так уж повелось,
угу,
что, ну, я просто помню, когда я пришла в церковь, так было везде. Эта служба при приглушенном свете,
угу,
и все прихожане стоят со свечками, горящими в руках.
Угу.
А что происходит теперь? Вот опыт этого года.
Угу.
Прихожу на службу, покупаю свечку.
И вы одна посреди храма со свечой.
Да,
а остальные со смартфонами.
Остальные с телефонами. Причем я могу понять, когда это молодые люди, явно, может быть, недавно начавшие ходить в храм, но с этими телефонами теперь стоят и бабушки. И вот это зрелище настолько потрясло настоятеля нашего храма, что он даже в проповеди в первый день сказал об этом, потому что поиск смысла, конечно, замечательно, но что тебе, такому ищущему существу, мешает заняться этим поиском дома, перед тем, как ты придешь на службу, а на службу прийти не как в библиотеку, а именно как на службу, то есть участвовать в ней, а не следить за текстом.
Я знаю священников, которые выходят на амвон и говорят, как же хорошо, вот раньше, пример, я, да, слышал, раньше все стояли со свечками, а теперь все стоят с телефонами, и слава богу, потому что люди начинают, мы читаем на церковно-славянском или в каком-то адаптированном виде, а люди следят в тех переводах, каких им удобно, и погружаются в пространство смысла, это тоже мнение.
Ты знаешь, я просто по своему опыту могу тебе сказать, что когда я погружалась в пространство смысла, я раздобыла такую брошюру, где параллельный текст на церковно-славянском и на русском с комментариями. То есть, когда идет какая-то символика, взятая непосредственно из Писания, там просто вставлены куски из Ветхого Завета, из Нового Завета, на которые ссылается в своем образном ряду автор.
Тут за богослужением.
И я сидела,
конечно,
каждый раз перед тем, как пойти в храм, я просто открывала дома эту брошюру. И вот на сегодняшний день я прочитывала этот текст, и я шла в храм, спокойно покупала свечку, и мне уже ничего не нужно было.
Знаете, тут вот, опять же, вот это все мне напоминает уже музей. Потому что, ну, конечно, можно созерцать «Ночной дозор», да, это замечательное полотно голландского художника, может быть, одно из самых дорогих в мире сейчас. Красиво, интересно, техника замечательная, светотени, все чудесно, и масштаб. Но для того, чтобы увидеть и понять, что там изображено, нужно, конечно, перед этим проточить тонну литературы. Ну, не тонну, уж там загнул, но какой-то объем. Если мы приходим на богослужение и действительно войти в молитвенный труд богослужения, нам требуется перелопатить тонны литературы, то что-то здесь, мне кажется, не очень хорошо все.
А почему? Ведь если следовать этой логике, мы, приходя на любое богослужение, там, на всеночное бдение, чтобы понимать, о чем канон читают, должны тоже перелопатить достаточно много.
Это, с моей точки зрения, требует от нас все-таки размышления, а так ли это оправдано. Размышления, рассуждения какого-то. Безусловно, вопрос, конечно же, в понимании того, что звучит. И это чисто технический, с одной стороны, вопрос, потому что может читаться так все, что караул, что называется, всех святых выноси, да, а может и язык быть непонятным. Вот я знаю, я знаком с опытом чтения канона преподобного Андрея Крицкого в переводе митрополита Никодима Ротова. И, кстати, если я правильно помню, святейший владыка когда-то и сам читал...
Да, читал в этом переводе. Не знаю, как уж сейчас.
В этом переводе. Ну, сейчас в главном храме страны и церкви все-таки какие-то очень традиционные, наверное, сигналы должны звучать, и поэтому читается это на церковно-славянском языке. Но опыт чтения канона в переводе владыки Никодима Ротова, он оказался очень интересным. Не буду говорить такие слова, как удачный, неудачный, но люди, подходя по прочтению канона, в том числе к священникам, которые его читали, выражали благодарность за то, что они начинают это воспринимать на слух в том числе. У мирян не было раньше возможности воспринимать текст глазами, потому что, во-первых, книг не было, все на слух. И сейчас они на слух не воспринимают церковно-славянский язык. Это факт. Мы ничего с этим уже поделать не можем, как мне думается. Кто-то лучше погрузится в церковно-славянский, кто-то хуже. И это тоже важное наше сокровище, к которому мы должны, к которому бережно должны относиться. Но на слух многим трудно, я даже сказал бы большинство, и духовенству в том числе. Поэтому вот это чтение с листа, параллельно стоя и слушая, и видя, что на бумаге, оно вполне себе оправдано. Другой вопрос, ну, скажем, насколько непривыкшему увидеть любой гаджет, планшет, с которого читается этот текст, в храме человеку это не будет, ну, как бы создавать внутренний когнитивный диссонанс. Ну, это другой разговор. Когда батюшка выходит на проповедь, вот о котором вы сказали сейчас, у меня сразу возникает вопрос, а в чем суть претензии? Ну, необычно, да, необычно, да. Необычно. Ну, они же не в какой-то социальной сети сейчас находятся или в чатике каком-то.
Я позволю себе такую аналогию, может быть, несколько вольную. Вы же, когда приходите в театр, скажем, на пьесу Шекспира...
Ох, есть чем вам ответить.
Вы же не будете сидеть с текстом.
Вы давно были в Большом театре?
Я не пойду в Большой театр, даже если...
Вам не нравятся эти пластмассовые золотые
если
штучки?
Не с меня потребуют много-много денег, а если даже мне дадут много-много денег, я туда не пойду, простите. Но,
либретто видели, как выводится?
Я...
Над сценой бегущий строкой. Ну, во всяком случае, во многих театрах, сейчас я не знаю, оставили в Большом или нет, но над сценой, что это называется, рампа там, да?
Нет, рампа это внизу.
Внизу, да. Внизу, да. Вверху. Некое такое поле, на котором цифровым образом выводится текст.
Раньше в программку включалось либретто, нет?
Ну вот тоже смотрите, нет? Вот какая разница, ты сидишь с программкой или ты... Другое дело, что, смотрите, тут нюансик. Свет гаджета может мешать во время театральной постановки.
А во время богослужения он не мешает?
Ну, смотря как светить и кому светить. Если вы читаете с экрана, и, собственно говоря, какая разница, вы все держите свечи и
речь ведь тут не о том, что кто-то пользуется такой подсказкой, а кто-то нет. Речь идет о том, что это становится новой традицией, поскольку я больше чем уверена, что старушки с айфонами не видят в них ничего. ничего.
Это как буквы настроить, подождите.
Да как бы их ни настроил. В течение всей службы в полумраке, приткнувшись носом в этот самый... я просто по себе сужу, я могу свидетельствовать, что очень трудно в определенном возрасте, когда проблемы со зрением возникают, и тут не знаю, то ли снять очки, то ли, наоборот, надеть очки. И я думаю, что вряд ли это приносит им пользу. И, может быть, если бы они стояли со свечой и просто молились бы, они больше бы поняли на слух.
Возможно.
А это начинается вот так все делают, значит, и я тоже должен так делать.
Не уверен, что именно такой мотив. И мне кажется, опять же, я исхожу из добропорядочности человека и этого праведного желания разобраться и быть слушающим, быть внимательным. И поэтому, наверное, кому-то кажется, что открыть текст и следить по бумаге так лучше. Мне, например, не лучше ни по бумаге следить, ни тем более с экрана читать. Почему? Потому что это мой пример, это для меня. Мне проще напрячься и вслушиваться. Но это мое. А у кого-то по-другому. И в этом смысле я бы не был бы столь ригористичным. Другой вопрос, знаете, на вот евхаристическом каноне с гаджетом, будет ли это удобно или уместно? Не знаю, все так тонко. Каждый человек крайне индивидуален.
И приход тоже.
И где-то это может показаться допустимым, а где-то это будет неуместным, наверное. Опять же, контекст важен тоже.
Понимаете, что касается евхаристического канона, здесь ведь есть еще один тонкий момент. Есть храмы, где это громко, вслух, в микрофон, а молитвы евхаристического канона, они очень понятны без всякого перевода. Если ты их слышишь, ты их понимаешь.
Это правда.
Есть храмы, где все про себя, и вот тогда возникает вопрос для многих людей, а что тут такого-то в этом моменте происходит? Ну, хор поет, да, он и до этого пел. А почему здесь нельзя тогда выйти, зайти, свечку передать, там еще что-то сделать, вот то, что люди привыкли делать. И вот это таинство момента самого, оно пропадает. И тогда или текст нужно смотреть, или...
Но вот именно в этом моменте, мне кажется, необходимо все-таки заранее понять какие-то ключевые смысловые якоря, да, нашего богослужения, в том числе литургии. Вот как раз-таки накануне, единожды ознакомившись о том, какова структура, в том числе литургии или евхаристического канона, это не займет вообще много времени и какой-то титанической подготовки. Но ведь... Молитва же это не текст. Много раз мы об этом говорили. Это не молитва в человеке или человеком совершается не только или даже не столько тогда, когда он пропускает через свой интеллект, свой ум некие слова, и они становятся ему понятным. Это вознесение ума и сердца к Богу во внимании и благоговении. И вот эти четыре условия, вознесение ума и сердца во внимании и благоговении, если эти четыре условия соблюдаются, молитва совершается. Я думаю, что люди, находящиеся в храме и не слышащие слов евхаристического канона, будучи во внимании и благоговении к Богу, вознеся к Нему сердце. Ведь там же призыв перед этим идет. Горе, то есть вверх вознесем наши сердца. Они будут молиться евхаристической молитвой, соучаствовать в евхаристическом каноне. Поэтому тут тоже такая, знаете, ведь... Что замечательно в христианстве, что замечательно в православной церкви, что нет этих шаблонов, что нет этих железобетонных таких, знаете, вот схем, либо так, либо эдак. Главные смыслы сохраняются, а вот эта вариативность, которая присутствует, и даже в тех обстоятельствах, которые мы имеем, в том числе обстоятельствах поврежденности и человеческой, и общества, и людей в церкви, и вот эта вариативность, она сохраняется, и она все равно как какая-то живая при этом. Да, есть свои трудности, свои какие-то вообще недоработки, свои какие-то странности, но в целом-то Дух Святой управляет церковью. И он, когда нужно, подсказывает, что поменяется, если сам он так аккуратненько нас поворачивает. И смотрите, вот 30 лет назад представить, что за каждой литургией воскресного дня мы будем причащаться, ну, разве это можно было? Ну, это какие-то ультрасвятые люди так могли. А сейчас это кажется нормой. Вот как-то Господь поворачивает. Это же его церковь. Мы тут только, вы знаете, вот что-то как-то суетимся перед его лицом, а он управляет.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня был иеромонах Геннадий Войтюшко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Также мы, ваш ведущий Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».